Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Андрей Апанасик, сооснователь сервиса Balance и легенда отечественного игражура. Андрей, привет!
Всем привет!
Я как человек, который много раз, а именно раз 220, задавал людям вопрос, как они пришли в IT, и многие из них говорили, что они хотели делать игры, вот, наконец, я нашел человека, который хотел и сделал. Поэтому очень рад, что ты пришел. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен вообще вот айтишной, неигровой аудитории?
Во-первых, Stack Overflow. Во-вторых, большинство, кто знает, скорее всего, по прошлому еще стартапу. То есть вот мы там в 2014-2016 году был стартап по разработке онлайн-игры, мобы. Мы под это инвестиции поднимали, я про это тоже писал, вот по этой теме люди знают. Но в целом, вот сейчас, если посмотреть, по какой теме большинство людей меня знает, то, скорее всего, это вообще не из разработки, а из вот как раз шитпосты и то, что я на DTF писал. Ну, DTF — это ресурс про игры. И на самом деле большинство людей даже не знают, что я вообще игры писал или что я разработчик. Многие реально думают, что я вот прям профессиональный игражур, который там за деньги типа статьи пишет или что-то такое. Хотя я никогда за деньги статьи не писал. Это чисто фановая такая штука.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И в этот раз Артём Арюткин, CPO технической платформы в Авито, взял интервью у Егора Денисова-Бланша, исследователя продуктивности из Стэнфордского университета. Он проанализировал данные 100 тысяч сотрудников из 600 различных IT-компаний мира и с помощью ML-модели определил средний процент инженеров-призраков в IT-компаниях, тех, кто числится в штате, но не работает. И это получилось 9,5%. Ребята попытались разобраться, как вообще можно рассчитать продуктивность сотрудника в IT, как проходило это исследование, как появляются инженеры-призраки и кто в этом виноват, а также почему привычные метрики не работают и, самое главное, как AI меняет работу команд и влияет на качество кода. Получилось действительно вдумчиво и заставляет людей в open space осторожно переглядываться с коллегами. Смотрите выпуск подкаста Avicast под названием «Один из 10 разработчиков ничего не делает на работе» на YouTube-канале Avitotech. Переходите по ссылке в описании. Когда я готовился, я посмотрел, что ты, собственно, учился на айтишника, и в какой-то момент как раз хотелось сделать игры, пошел на Android-разработчика и, соответственно, сам начал что-то потихоньку просто параллельно писать в свободное время. Так ли это? И как-то можешь ли обогатить эту историю какими-то деталями?
Ну, специальность, да, у меня была айтишная. То есть я прям со школы, когда я в техническом лицее учился, у нас был упор там на математику, информатику и прикладные все эти штуки, и там была возможность уже писать код. То есть мы там на Паскале писали. Я уже тогда понял, что вот это мое. Я тогда еще не то чтобы хотел прям игры делать, но вот само программирование очень нравилось, поэтому там вообще без проблем выбрал айтишную специальность, пошел учиться. Ну и пока учился, там уже, да, что-то по играм небольшое делал. Это не были законченные игры, просто там что-то кубик бегает туда-сюда. Ну и, понятное дело, коду обучился. Выпустился, и первая работа была просто в IT. Я, на самом деле, под SharePoint на шарпах, на старом древнем там ASP.NET писал вот эту систему документооборота. Ну и вот тогда параллельно после первых там зарплат я себе накопил на Android HTC One S, как помню. До сих пор люблю, обожаю эту модель. И начал под Android сначала писать, когда там понял, как работает система и прочее. Вот тогда уже начал игры. Сам я как-то по геймдизайну не очень был, поэтому я взял там Bomberman, LoadRunner, были старые NES-овские игры. Вот я чисто копию их сделал, с теми же самыми спрайтами. Это я еще в Коми Республике в Ухте на тот момент был. Выпустил обе игры в Google Play. Там сотни тысяч продаж было, это 11-12 год. Чисто на рекламе, вот внизу после каждого уровня блок с рекламой. И вот по кликам на него у меня там 50-100 баксов в месяц выходило уже тогда. Ну, понятно, у меня потом заблокировали все эти игры, потому что там копирайт и все дела, но вот был интересный опыт. Как бы в Ухте, где вот я жил и рос, там как бы перспектив особо не было. Там, в принципе, очень, ну, много денег там в нефтянке и прочее, и если хочется развиваться в IT, ты пойдешь в условный Газпром, но это вот не та такая скучная, как мне показалось, область. И вот я частично поэтому начал Android изучать, что-то новое, и с этим что-то потом может получиться. Но так и вышло. Я после этого, ну, накопил денег, там 1100-200 на тот момент, и переехал в Москву. За неделю нашел работу Android-разработчиком, и вот этого опыта мне там год-два прокачки Android тогда хватило, чтобы устроиться в Москву. Я вот работал Android-разробом, вся пульт компания называлась, год-полтора, наверное, и после этого уже вот в геймдев вкатился. Пока еще в Ухте был, мы в Вовку, World of Warcraft, зависали с тогда просто знакомым. Я для него тогда еще порты игр тоже небольших делал с iOS на Android, и вот когда я приехал в Москву, тот стартап вот игровой после SEO-пульта и Android-разработки мы замутили именно с ним. Ну и что забавно еще оказалось, что, оказывается, он тоже в лицее учился на год старше меня. Но познакомились в Вовке.
Я как раз нашел, что, да, вот типа в 2014 году ты ушел из просто разработки и пошел делать вот собственную игру, тебе там с командой из двух человек.
Ну, трое нас было всего, да.
Почему именно вот в тот момент вы приняли решение, что все, как бы, карьеру в каком-то корпоративном IT можно останавливать и уже можно пробовать идти делать что-то свое?
Не, ну, свое всегда хотелось. Просто там, во-первых, подушки не было, во-вторых, опыта не было, в-третьих, вообще непонятно. Ну, вот хочешь ты начать и свою игровую студию, ну и дальше что? Денег у тебя нет, ну, то есть, а если ты хочешь нанимать людей, тоже под это денег нету. Очень сложные ведь все эти процессы, особенно в геймдеве, там часто такие технарские люди с таким майндсетом, и вот все бизнесовое, интерпренерское, это прям очень тяжело, и не хочется этим заниматься. Мы там сначала походили по геймджемам, то есть вот это событие, типа на день-два вы приходите, тогда они офлайн еще активно проводились, собираетесь с командой, там несколько человек, или вообще без команды приходите, там команду находите, один или два дня обычно проходят, и вот там что-то надо за это время быстренько сделать. Геймдев — это геймджем, а так — это хакатон. Мы, по сути, первый прототипчик там накидали, и после этого решили развивать. Где-то сколько-то месяцев, полгода, по-моему, вот так, ну, худо-бедно как-то свободное время пилилось, и потом мы подавались параллельно в различные акселераторы за инвестициями. Ну и вот нас приняли, и в итоге все закрутилось, вертелось, мы поехали, получили деньги, и уже на это начали там все дорабатывать дальше.
А как вообще происходит вот итеративно разработка, вот когда ты по факту просто придумал игру какую-то, придумал там ее концепцию каким-то образом, и дальше вот ты начинаешь ее доводить до релиза, но не когда это какой-то там AAA, а когда ты именно, насколько я понимаю, кусочками добирал на этой инвестиции, с какой команды там, до какой, например, вы выросли и в какие этапы?
Ну, во-первых, факт наличия инвестиций не то, что особо сильно как-то на процесс разработки влияет. Он скорее про безопасность, то, что у тебя жопа не горит, и ты можешь как бы разрабатывать, и что у тебя хватит денег там команде платить. Сам процесс, опять же, есть правильный процесс, а есть как у нас. Это тяп-ляп, что-то там придумали, быстро накидали и вперед. Примерно так. Ну, по-хорошему, как все должно начинаться? Ты пишешь сначала базовый диздок с описанием мини-механик, корлупа, как в игре основной цикл игровой должен быть, какие-то там расчеты по метрикам, базовые балансы, возможно, по первому там демке, срезу какие-то плейтесты проводишь и уже дальше что-то думаешь. Ну, у нас, опять же, у нас появилась идея, мы ее на хакатоне быстренько вот, ну, именно боевую часть проверили, потом еще идеи и так далее, вот какого-то такого цельного, что ли, вижена всего продукта не было. Ну и конкретно в нашем случае у нас была проблема. Прошлые игры, его в том числе, которые я портировал, это простенькие пазлы такие были на один экран, полуэвольно просто. Ну там, не знаю, Cut the Rope вот условно, Angry Birds, вот такое. Ну понятно, они под капотом может быть сложненькие, но концептуально это не супер там AAA. Такая простенькая игра на одного, сингловая к тому же. А у нас онлайн, мультиплеер, с этим вообще никто не работал. Это большой челлендж нам дал. Ну и сам скоп намного больше был. Поэтому вот с диздоком и с тем, как нормально организовать процесс, у нас были большие проблемы. Из-за этого мы, по-моему, ну, как мне кажется, очень много реагировали тоже в итоге. Ну и разработка из-за этого затянулась тоже.
3 года вы же делали вот эту вот игру. Как вообще строится понимание успеха? Ну, то есть вот есть, как правильно произносится, Annie World, вы защищаете на нее инвестиции, ее, опять же, там кто-то скачивает, в нее играет. Через сколько вы понимаете, например, что там нужно
там, продолжать ее делать? И почему именно через там, 3-4 года вы понимаете, что онлайн для игры недостаточный и нужно ее прекращать? Как вот измерение изнутри успеха происходит?
Ну, у нас как раз неправильно было. Мы до последнего тянули. То есть у нас мы все прекратили, потому что у нас тупо закончились деньги. И мы не могли уже выплачивать зарплаты. Без зарплаты как-то нехорошо людей держать. Вот мы заплатили за последний месяц и разошлись в итоге. По-хорошему как? Вот ты запускаешь первую версию, собираешь какие-то метрики, то есть, ну, там есть базовая из разряда retention, это через сколько дней у тебя игрок, какой процент игроков уходит, условно, там, на седьмой день у тебя 30% игроков остается. Ну, в зависимости от жанра, там, ну, вот это типа хорошо или плохо. И уже поэтому можно сказать, если, например, у тебя для жанра 30% нормально, но у тебя там метрики, не знаю, 5-10%, то это что-то прям очень плохо. Если в районе 20-25, то можно что-то поправить, да, там доработать и довести до нормальных метрик, чтобы игра потом окупалась. Метрики у нас были не очень. И если бы это выходило в состоявшейся какой-то студии, которая много игр уже сделала, скорее всего, бы этот проект уже закрыли, не тратили бы на него время, переключились на новый какой-то или старый там дорабатывали. Но у нас такого опыта не было, мы думали, да нет, вот сейчас дотянем, еще чуть-чуть, но не дотянули.
Помимо, может быть, того постмортема, который вы писали, если вкратце, то насколько раньше нужно было закрыть эту игру и начать просто делать новую на те же деньги?
Некоторые закрывают вот прям после первых же плей-тестов. То есть если видят, что ну, вообще игрокам не нравится, ретеншн мелкий, люди не доигрывают игры, быстро бросают, возможно, стоит сразу на этом этапе бросать. Просто опять же, если вот ты небольшая студия, ты получил инвестиции под этот проект, ты его довольно долгое время делаешь, особенно если это онлайн-проект, даже если ты вот его на раннем этапе, вот условно мы 4 года делали, мы его там через 2 года, например, проект закрыли, у нас не то, чтобы осталось бы много ресурсов на то, чтобы новый проект сделать. Это, по сути, вот all-in. Ты либо сделаешь, либо не сделаешь.
Вы, соответственно, закрываете этот проект. Что дальше происходит?
Ну, во-первых, мы закрыли тот проект, и вот из-за ассетов и прочего с прошлого проекта быстренько попытались клепать там Батлер. Это не онлайн, а сингловая игра. Там за несколько месяцев не кидали, посмотреть, что там, как пойдет. На удивление, он даже какие-то деньги генерировал. Но, опять же, это не то, чтобы хватало на зарплаты сотрудникам. На самом основном проекте и под этот проект мы пилили админку, там дашборд, в котором надо внутриигровой баланс настраивать, все вот эти конфиги, ну, то есть там здания, их атрибуты, сколько стоит. И вот геймдизайнер заходит в эту веб-дашборд, может все это настроить, ему в код лезть не надо, оно все в игру подтягивалось. И вот уже на втором проекте мы поняли, что, ну, что-то не то, это вот изобретать заново каждый раз. Поэтому вот эти штуки мы хотели для себя внутренне сделать как такой сервис, лак свой внутренний, и переиспользовать его между проектами. Частично там для авторизации, для систем, там лидербордов гильдий. Вот условный Battle.net есть, это у тебя сквозная авторизация, у тебя система друзей сквозная между играми, вот, вот такая социальная штука. Мы что-то такое хотели сделать. Компанию эту закрыли. Мы в итоге пришли к тому, что, ну, раз мы этим болеем, то есть вот нам такие штуки нужны, скорее всего, и другим людям эти штуки нужны будут. И мы попытались с одним из основателей прошлого стартапа это вот как другой стартап сделать, как сервис другим разработчикам выдавать. Ну и там вот несколько итераций было-было, и вот сейчас как бы мой основной проект, мой основной бизнес, который вырос из прошлого стартапа, по сути.
Ты сделал несколько игр как бы просто локально, потом вы вместе командой сделали раз игру, два игру, ты понял скорее, что тебе интереснее будет делать сервис, который позволяет другим разработчикам балансить их игры проще, и вот это и есть балансе.
Ух, ну я бы не сказал, что вот я понял, что мне проще сервис сделать. Просто опять же, компания закрылась, людей как бы нету. Если бы я даже захотел какую-то плюс-минус небольшую игру делать, мне нужны там художники, геймдизайнеры, ну и как бы на тот момент это прям с этим не очень было. А вот идея с сервисом, ну вот мы вдвоем без проблем сами можем это все сделать, как-то проверить, найти первых клиентов. Нам как бы больше никто и не нужен был для MVP и прочего. Ну и вот мы попробовали эту идею развить. Но там концепт такой, что идея такого сервиса — это вот когда золотая лихорадка, тебе надо не копать золото, а продавать лопаты. И концептуально вот мы подумали, что, ну, возможно, с сервисом как бы лучше может выйти.
Ну, и выходит лучше с этим сервисом или нет?
Ну, мы, по крайней мере, не закрылись. У нас есть команда, которую мы оплачиваем. Ну, мы на окупаемости уже в разы лучше, чем прошлый стартап. Но это прям тяжело, потому что игра — это, по сути, B2C, у тебя клиенты — это игроки, текущий стартап — это B2B, это прям совсем отдельная боль. То есть с игроками тебе как бы не надо даже с ними общаться. У тебя продукт хорош, ну, понятно, там, комьюнити-менеджмент и прочее, но это такое, ты что-то вкидываешь, там, игроки обсуждают, ты сам не то чтобы сильно в это коммитишься, не в каждой переписке, а B2B, ну, вот ты непосредственно, ну, или там, если бездев у тебя, должен общаться с клиентом. И вот от того, как ты пообщаешься, по сути, зависит, у тебя придет клиент, заплатит деньги или нет. Это прям совсем другой тип бизнеса. Нам тяжеловато было, на самом деле, перестраиваться.
Ну, а вот ретроспективно оценивая то, какие решения были приняты на пути вот этой карьеры, ты как-то осмысливал, что, возможно, тебе бы хотелось попробовать сделать по-другому? Там, не знаю, ну вот мы обсудили, там, закрыть раньше игру, сделать другую. Может быть, в принципе, пойти разработчикам, там, уже с опытом, не делать что-то свое, а в какую-то, там, не знаю, крупную студию пойти устроиться. Или еще какой-то мув.
Были такие мысли, но опять же, когда ту студию закрыли, мы не сразу начали стартап делать, мы его в свободное время делали, потому что когда стартап закрылся, денег не было, ну и личных тоже, и нам пришлось искать постоянную работу. Я после этого работал над социальной сеткой сначала для автоводителей, там год или полтора, и вот параллельно мы что-то как-то в свободное время делали. После этого я в студии поработал небольшой, там мобильные игры делали, они, по-моему, наши первые как раз клиенты тоже стали, до сих пор наши клиенты. И после этого уже ближе к началу войны где-то мы это уже прям решили, что полноценный бизнес будет, все, увольняемся и только этим занимаемся. Ну и потом вот мы уже подняли инвестиции, и это прям полноценный бизнес стал после этого. Ну это где-то 22-й год, да, конец 21-го. Мне бы хотелось поработать в крупной студии, то есть у меня были там студии, в которых я бы прям хотел одно время работать, там Близзарды. Сейчас бы я уже, конечно, не захотел там работать после там покупки и всякого-всякого, что там про них стало известно. Но в целом, да, ну, Лариан, например, Лариан, которые сейчас Baldur's Gate сделали, да, Divinity сделали Original Sin, там тоже бы, не, ну, был бы рад поработать. Но тут такой момент, что как только у тебя проходит этап, что ты работаешь на себя, у тебя там свой проект, своя команда, своя компания, после этого тяжело работать на кого-то. Потому что какая бы роль у тебя ни была, даже если там лид, все равно ты ограничен. То есть какие-то ключевые решения не ты принимаешь. И после своей студии это, конечно, такой удар под дых, можно сказать.
У тебя у самого вообще какая амбиция в индустрии осталась? То есть планируешь ли ты вот сейчас, там, не знаю, доделать до какого-то момента свой сервис и после этого, там, уже учитывая как раз особенности его, с его помощью какую-то новую игру там писать со своей командой или еще какой-то план?
Мне сервис все еще нравится делать, потому что как бы это мое детище, моя компания, ну и мне программировать до сих пор нравится, то есть тут куча бэкэнд, почти весь бэкэнд я пишу. Да, идея такая, что до какого-то момента оно дорастает, и скорее всего я пойду дальше игры делать. То есть у меня там будет какой-то инкам, или пассивный, или какой, не знаю. Или там мы продадимся кого-то, или там прям вырастем и на IPO выйдем, и будут деньги. Ну я, скорее всего, пойду опять игры делать. Да я их так делаю, ну так, небольшие подпроектики. Просто чтобы мозг не затух на одном сидеть.
Тебе, как человеку, который, получается, работал и так, чем работа именно вот классическая айтишка отличается от геймдева? Именно из точки зрения хардов и с точки зрения, возможно, софтов.
Ну, во многом. Во-первых, в геймдеве денег меньше. Это прям такой момент. Вообще по всем направлениям. У художников, там, UI-щиков еще намного хуже. Разработчики-то еще более-менее получают. Но там QA-щики тоже копейки. Ну, то есть вот по зарплате. То есть тут идея такая, что в геймдев идут, ну, сейчас меньше, но как-то исторически это больше люди, которым это интересно. Все, они готовы там меньшую зарплату, там переработки терпеть и прочее, но вот им нравится именно то, что они делают. Ну, в IT проект может быть очень интересный как бы, но все-таки там вот обычно это за зарплатой там идут. И все разговоры в IT, большая зарплата, Интересный проект или круто, но это обычно как-то уже на второй план идет. Ну, вот из того, что я читаю и вижу.
Позволю себе чуть-чуть не согласиться, как будто бы в 2014-2015 году еще и просто в айтишке как раз было очень много просто увлеченных людей, которые тоже, мне кажется, немножко опускали рынок и вилки зарплат, потому что они были готовы работать за меньшие деньги.
Ну, условно, Яндекс. Вот я хочу работать в Яндексе, если будут платить меньше, то это круто, и, возможно, и там не в резюме строчечка, я готов потерпеть. Ну да, было такое.
Как вариант. И вот уже спустя, конечно, какое-то время, когда особенно после удаленки IT стало манной небесной, тогда да. Просто, опять же, вот как будто бы после удаленки просто IT стало манной небесной, и как будто бы туда просто залететь, и там классно можно получать деньги. А вот геймдев не стал после удаленки такой сферой?
В IT как-то задачи, ну и в целом продукты очень хорошо декомпозируются, очень хорошо можно побить на задачки, на команды, которые это все делают. Геймдев — это прямо вот такая большущая каша, и куча разных направлений, и вот все задействованы, ну прям тяжело выделить. Сейчас, ну понятно, есть типа арт-отдел, да, есть программисты, есть геймдизайнеры, но они все равно очень сильно взаимодействуют. Вот с геймдизайнерами все взаимодействуют. И геймдев на удаленку очень тяжело переходил. Ну, то есть вот банально, сидит программист, что-то делает, геймдизайнеру что-то в голову пришло, или он хочет поменять, он подходит. Многим, конечно, это не нравится, да, там интроверты, все дела, то, что их отвлекают. Но оверолл для всей команды, для всей компании это прям очень большой бонус и вот эта сплоченность. Потому что, ну вот ковид когда был, да, там хочешь не хочешь, но даже геймдеву пришлось уходить на удаленку у многих компаний. И мы видели, что там на годы откладывались кучу игр. Это вот во многом с этим тоже связано. Ну, то есть, понятно, там экономические всякие туда-сюда, из-за ковида в том числе, но переход на удаленку очень сильно повредил именно вот этой коммуникации. Потому что, ну, даже вот если не сама работа, банально вы там пока обедаете, пока в коридоре, что-то где-то там чуть-чуть обсудили, какая-то новая мысль, и все, типа, это вот можно имплементировать, или наоборот, что-то можно сразу, ну, не делать, если что-то хотели, потому что вот мимороком быстро обсудили. Ну, на удаленке этого нету ничего.
А если говорить именно про харды, я вот когда нашел твой пост /статью про то, как попасть в геймдев с приставкой «не», там был раздел про то, что в целом с современными технологиями вроде там Unity человек относительно, ну, который там low-code, no-code, уже может с помощью каких-то инструментов, которые уже есть от других разработчиков в условном open-source, я не знаю, как там правильно у вас это называется, даже не нужно обладать невероятными хардами, чтобы просто сделать какую-то локальную игру. Так ли это или нет, на самом деле?
Ну, да, но это вот как сейчас с ИИшкой, то же самое. То есть ты можешь без знаний программирования что-то сделать, но вот тогда тоже что-то ты мог сделать. Ну, условный прототип, не обязательно Unity, скорее для этого какой-нибудь Roblox подойдет, потому что там инструментов для этого больше. Ну да, ты проверить прототипчики можешь. Ну, если сравнивать, не знаю, с началом 2000-х, когда движков нет, и тебе надо вот на низком уровне, там на OpenGL или на DirectX самому кубики там двигать. Ну да, там прям хорошее знание программирования. Да, нужно. Но вот когда Unity, Unreal появились, все больше людей, ну, порог входа, да, уменьшился. Можно начать хоть что-то делать прям самому довольно быстро.
Под капотом, типа, скриптовый язык типа Lua или что-то еще?
В Unity ты на шарпах пишешь, под капотом само ядро, оно на плюсах, понятное дело. Unreal весь на плюсах, там и ядро, и ты пишешь на плюсах. Но в Unreal из коробки есть там блюпринты, это вот визуальный редактор с нодами, как там, не знаю, в блендере это там нод-редактор есть, шейдер-графы и прочее. То есть тот же геймдизайнер, ну, там ему сложнее, конечно, чем программисту, но ты вот на уровне нод там и соединяешь их стрелочками, что куда идет, и вот логику можешь так описывать. Часть некоторых вещей прям так идеально, условно там искусственный интеллект и мобов внутри игры. Это же, по сути, конечный автомат такой, и вот ты все этими нодами можешь логику задать, и вот геймдизайнеры некоторые этим занимаются тоже без программирования. Но без программирования все-таки тяжело было игры делать. Сейчас с AI-шкой, из того, что я вижу, прототипы прям куда проще можно делать, реально без знания программирования. Но опять же, это прототипы. Полноценный, прям нормальный такой продукт тяжело, как по мне, пока что-то сделать с AI-шкой.
Интересно как раз твое мнение про этот недавний хайп, связанный с Project Genie 3, и что можно просто описать сцену, и гугловской ИИшкой у тебя будет просто какой-то условный экшен от третьего лица, где просто ты бегаешь по какому-то окружению, генерится в считанные минуты.
Ну, это же чистый хайп. Ой, чувак там вот тоже полгода назад из Gemini, который там то ли лид, то ли, ну, короче, кто-то из C-левелов заявлял, что вот к концу 2025-го каждый сможет создавать игру без программирования и прям на любой вкус. Но этого нету, вот они эту штуку эту выкатили. Ну, оно прикольно, но там ключевых моментов два. Первый, там контекстное окно сколько, 20-30 секунд? Все, оно дальше неконсистентно начинает все разваливаться. А на большее, ну, там просто логарифмически, экспоненциально у тебя ресурсы нужны, чтобы что-то больше генерить. Так что это, ну, не в ближайшее время. Чтобы что-то нормальное, консистентное делать, там качественный скачок должен быть именно у Иши, как они работают. Потому что железом это не закидать, ни у кого денег не хватит. Второй момент, это касается и этой Ишки, и той Ишки, которая, как там этот, Сора, да?
Да, есть такая.
Оно же обычно тоже на видео, и ты когда на это смотришь, ты, ну, видишь, на чем, по сути, она обучалась. Вот она то, как переваривает, и, по сути, то же самое тебе делает. Ну, там можно сказать, как мозг, да, у человека также там все это сублимирует и прочее, но нет, там как бы видно, по сути, датасет, на котором она обучалась. И оно нового из-за этого, по сути, сделать ничего не может. Вот оно переваренное, похожее на что-то и делает. Это вот второй момент. Если вот игры там или фильмы будут вот такие... Но я не уверен, что игрокам это понравится. Ну, то есть, ну, они, по сути, одно и то же будут так, по разной итерации играть, но это не тот экспириенс. Ну, как минимум, текущие игроки. Тут тоже момент интересный, вот как, не знаю, с ТикТоком, да? Раньше все смотрели YouTube, длинные видео, нормально. Сейчас людям тяжело это смотреть, и вот новому поколению, у них реально проблема со вниманием. Они смотрят эти ТикТоки, вот все, выросло поколение, которым ТикТоки норм, короткие видео и прочее. Если сейчас вот все ругаются, да, там AI-слоп, это типа плохо... где там творчество и прочее, пройдет сколько-то лет, если оно выживет, у людей постепенно привыкание к этому все равно будет, особенно если этого дофига будет, а оно везде будет. И, возможно, вот люди привыкнут, и будет такое, ну, качество. Вот сейчас поэтому интересно понаблюдать, в какую сторону там индустрия повернется. Ну, вот просто тоже на Ютубе, да, там очень большое засилие было под последние полгода и контента, вот эти аишные видео, какие-то ограничения там на них наложил, что типа, вот, потому что все заспамили этом. Там же тоже проблема в том, что он довольно такой однообразный и не удерживает внимания. То есть его можно клепать до хрена, но у тебя engagement юзеров не особо большой. YouTube по алгоритмам даже это видит, и вот, ну, частично поэтому они ограничили, мне кажется. Но вот надеюсь, что люди не привыкнут к этому плохому качеству и продолжат нормальный рукотворный контент смотреть. Ну, короче, касательно вот этого Gemini, да, ну, она сырая. Но поиграться, да, может какой-то прототип накидать, да, но полноценный продукт, очевидно, ты из этого не сделаешь. Ну, оно же пререндеренное, в рантайме оно это не сделает тебе ничего.
Наоборот, все должно быть с учетом нынешнего развития технологий. Чтобы сделать нормальную игру, тебе скорее нужны нормальные игр-сценаристы и гейм-дизайнеры. А потом уже ты можешь условными, как из пазликов Лего, с учетом всех стандартных библиотек и ишек, которые из них что-то будут делать, собрать уже там игровые механики. Но прописать все нужно руками.
А вот видишь, что тоже непонятно. Знаешь, многие говорят про игры, там нету души, да? Но про мобильные игры тоже можно так же сказать. Там, даже если их люди делают, там часто нет души. Но это как бы не шутка, я не пытаюсь приукрасить, но люди деньги зарабатывают. Это, ну, это просто бизнес. И как бы в этом ничего такого нет. Да, она может быть интересна и прочее, но все-таки, да, даже инди, когда делают игру, все держат в уме, что это бизнес. Нужно как-то зарабатывать. Вот те, кто может, там, у кого миллионы денег и может что-то вот там делать в свой фан, вот чисто, да, взлетит, не взлетит, пофигу, таких единицы все-таки, всем студиям нужны деньги. Это один из таких ключевых вопросов. Второй, до сих пор нерешенный, это авторские права. Если с кодом попроще, ну, условно, у нас в open source дофига всего, но даже там, да, если у тебя помит лицензии код и на нем ишка обучена, это одно, а если у тебя там GPL-лицензия, которая свои... особенности добавляет, и у тебя ишка на этом обучена, и это используют потом, но как бы уже такая зона серая. Ну и, скорее всего, они точно так же, как с книгами, откуда понатырили закрытого кода и прочего. С артом еще хуже. Оно обучено на кучу арта из интернета. Я напомню, что если вы выложили картинку в интернет, права на картинку не они все еще ваши. нельзя просто так взять чей-то арт из интернета, что-то с ним там сделать, продавать, потому что авторское право все еще у человека. И Ишка, когда вот на этом всем обучилась, вот она все это нарушила. И это очень большая проблема. Там Midjourney уже засудили, по-моему, сколько какой-то штраф был. Facebook из-за книг аналогично засудили. Это вот второй момент. Ну и третий, да, нельзя сказать Аишке, вот, ну, сделай мне типа, крутую игру по одному промпту. Все равно, в любом случае, это будут люди, которые будут курировать. И, ну, я ставлю на то, что останутся команды, плюс-минус, как вот сейчас, может, какие-то отделы поредеют, ну, QA, скорее всего, ну, тестеры. Там уже, вот, там, Square Enix и Krafton и прочие, по-моему, сказали, что будут сокращать QA-отделы, Аишка частично заменять. Не знаю, насколько там это будет правда. Но да, core-команда у тебя будет, но Аишка, да, ну, я в целом за это топлю, что Аишка должна ускорить людей, их какие-то процессы. С кодом оно прям вообще нормально, с артом я не уверен, опять же, потому что он там по подобию делает, качество страдает и прочее. То есть художники, скорее всего, останутся. Сейчас просто период такой, когда вроде как вместо художников хотят использовать ИИ, потому что это типа дешевле. По факту не всегда, потому что там надо дорабатывать в зависимости от стиля. В пиксель-арт вообще Аишка не умеет, там это отдельный разговор. И вот сейчас пройдет, не знаю, полгода-год, студии, которые закоммитились в Аишку, они увидят, что что-то не особо, но дешевле выходит. И, скорее всего, если они уволили людей, заново будут нанимать, вот этот весь пиар, да, все эти пресс-релизы, Anthropic сейчас там опять заявил, к концу 2026 года разработчики будут не нужны, но они в минусах, им нужно деньги и инвестиции поднимать. Там тот же самый Altman со своим OpenAI. По факту этого явно не случится. Люди, которые будут это делать, они и продолжат это делать. То есть вот я думаю, что в этом плане по командам не то, чтобы сильно что-то изменится. Но, надеюсь, ускорение будет. Вот у тебя студия 1000 человек, да? Ты вот всем разработчикам внедрил Аишку, они там 10x, вот реально, все, в 10 раз быстрее делают. Ну и что тебе это даст? Ничего, потому что ты строишь диаграмму Ганта, у тебя разработчики там типа в 10 раз ускорились, а у тебя все тормозится там в арт, в геймдизайн, тебе надо звук записать. То есть, ну, это надо все процессы тебе ускорить. А когда у тебя реально там 1000 человек, они еще удаленщики в разных странах, разные тайм-зоны, ну, это прям такая задачка со звездочкой. В небольших командах, наверное, проще все же, да. Ну, и на самом деле я в Аишке именно больше всего буста получаю, когда я пишу или инструментарий, или что-то такое небольшое, опосредованное, ну, такие штуки. Там прям, ну, или рутина, там, работа с текстом, работа с аудио, там, что-то, суммаризатор какой-то информации, ты ему там накидываешь, он тебе summary выдает, ну, вот прям отлично, или аналитическая какая-то штука. А вот так в пайплайны, тем более в геймдев строить, там же пайплайн это ого-го, сложный, и вот как там вот так строить Аишку, чтобы вот весь пайплайн ускорить? Ну, я не знаю, тут годы, наверное, пройдут, чтобы это нормально сделать.
Если взять за основу как раз вот ту статью, которую я находил, и как-то отобразить ее на текущие реалии, вот, например, все-таки, вот даже представим, я там 33-летний лоб, который уже сделал какой-то кусок карьеры вообще там в другой части IT, стал менеджером, но все-таки где-то теплится надежда, что хочется какую-нибудь игру написать, а может быть и в какой-нибудь Remedy Entertainment устроится. Каким образом это можно сделать? Какие у тебя есть на эту тему, не знаю, идеи?
Ну, во-первых, я не думаю, что возраст прям очень критичен. Если в геймдеве посмотреть, то есть там, ну, не знаю, я вот сейчас недавно документалку по ребятам из Crytek смотрел, это которые Crysis сделали, тот самый, который ни у кого не работал. Там тиды уже там по 50 лет некоторым, ничего, нормально. Ну и там команда разношерстная, есть молодые, есть более старшие. У них в целом старше, потому что они ребята, которые там движок, по сути, делают, да, там рендер, да, опытные диды такие. Но тут нету такого большого предубеждения по поводу возраста. Но я же как бы тоже, по сути, из IT в геймдев, понятно, я моложе был, во-первых. Во-вторых, в геймдеве тоже ж, ну, условно, если ты бэкэндщик, ну, вперед. Тебе особо, ну, как бы не надо ничего особо в геймдеве знать. Бэкэнд, он везде бэкэнд. Сокеты, что-то данные-то меняются туда-сюда. Понятно, есть своя специфика, у геймдева свои ограничения есть, там на FPS, например, да. Но плюс-минус, как бы, если ты нормальный технарь, вот, ну, бэкэндщикам как бы можно. Но опять же, это значит онлайн-игра, скорее всего, какая-то. Но даже если не онлайн-игра, скорее всего, есть какие-то свои внутренние сервисы, для которых надо писать код. Можно через это заходить. Другие ребята, опять же, хорошо, что ты про Remedy сказал. На DTF на том же сидел чувак, который разработчик-айтишник, и он ушел в Remedy, и он для них тулзы делает. Для движков, даже готовых, условно, Unity или Unreal, ну или да вообще для любого слова, для блендера, да, ты можешь делать плагины аддона, которые упрощают работу команде. И вот целое направление, целые команды занимаются, пилят чисто либо движок, либо инструментарий для движка. Тоже не то, чтобы тем, тебе разработчиком игры надо быть, тебе хорошим инженером надо быть, вот еще одно направление для разработки.
Но при этом ты по факту будешь удаленщиком на контракте каким-то.
Ну да, удаленщиков многие сейчас нанимают без проблем. Для некоторых это даже дешевле будет, там условно, если студия откуда-то, не знаю, из США, из Техаса, нанять кого-нибудь из условной Сербии, это вообще там в 5, может, 8 раз дешевле будет, чем они там кому-то платили. Да, есть такое. Даже в геймдев катиться, тут основное инженерное мышление и то, насколько ты готов учиться. Если ты умеешь программировать, если ты технарь, ты, значит, нормально можешь декомпозировать, ты можешь нормально ставить задачи. Вкатиться именно в геймдев, ну, условно, Unity, тебе, по сути, новый API надо изучить. Да, даже если ты там, ну, визуальный редактор, он в целом простой, что-то накидать объекты туда-сюда, какая-то специфика, не то чтобы сложная. В коде вот ты изучаешь... SDK, нужные методы, и тебе не супер даже математику какую-то назвать. Ну, там условно, что там, вектора, сложение векторов, стандартная вот такая базовая математика, ну, даже если ты ее не знаешь, ты легко ее поймешь. Там есть сложные штуки, типа углов Эйлера, там квартерньонов, на которые там все спотыкаются, но, скорее всего, тебе даже в них погружаться не надо, потому что у тебя отдельные методы для этого есть. Ты просто вот мне надо повернуть так-то, а вся эта магия, она где-то внутри. То есть тебе не надо там матрицы вертеть, как раньше там в OpenGL или DirectX вертели люди. Короче, не так сложно сейчас. Ну и с AI-шкой куда проще. И я не говорю про AI, который за тебя код пишет, и очень помогает как учитель. Вот я шейдеры не умею писать, вообще не умею шейдеры писать. До сих пор для меня это магия такая. Преклоняюсь перед людьми, перед которые могут это писать. Мне надо шейдер, я спрашиваю AI-шку, или если я его начинаю писать, ну, вот какой-то простенький, и мне что-то непонятно, я ее спрашиваю, она мне вот прям, по сути, построчно говорит, что, почему и как написано. И вот обучение, это вот и джунам, я тоже бы, может быть, посоветовал, только с осторожностью. Очень хороший учитель. Вот раньше мы там в книжках, да, искали, в интернете что-то гуглили, сейчас у тебя вот под рукой такой справочник, универсальный помощник. Прям, короче... Сейчас прям идеальное, по-моему, время в любую вот такую около айтишную или игровую сферу вкатываться, потому что есть персональный помощник, который подскажет, если что.
Ты скинул вот цитату, что ты легенда отечественного игражура. Вот можешь сказать вкратце, почему?
Ух, там интересно. Ну, вообще, да, это с DTF началось. Я напомню, DTF — это ресурс для... про игры по большей степени. Вот там тусуются геймеры, общаются. Я там лет сколько уже. Ну вот и, именно вот который современный, потому что там историческая справка. Раньше был Daily Telefrag. Это был ресурс для разработчиков игр именно лет 20 назад. Потом он закрылся, появился вот текущий DTF. По-моему, они как раз права выкупили. И он начинался тоже частично про геймдев. Но оно не пошло, потому что целевая аудитория прям узенькая. Ну, и они размазали, расширили это до игр, до кино и прочего. Ну, и вот он про игры. Я там постоянно зависал, был активным участником. Я очень много там обзоров писал, материалов и прочего. Но именно вот легенда, это закрепилось после того, как сделал большую статью про Atomic Heart, я думаю. Мунтфиши сделали Atomic Heart, у них там были проблемы при разработке. Я пообщался с людьми, которые там работают, с людьми, которые уже уволились, они там рассказали про то, что там происходило. Ну, понятно, там ничего супер такого, нарушающего закон, понятно, не было, но там типично там кранчи, где-то там что-то по общению, про коммуникации, процессы. Я про это написал, им за это прилетело тоже, потому что у них там релиз на носу был. И тот как-то после этого, ну вот эта статья очень сильно завирусилась, и мне кажется, после этого больше. Ну а так я дофига просто материалов всяких писал, ну таких журналистских, там про Ксолу то же самое, про Кранчи опять же там было исследование.
А расскажи, как вообще получается вот это все происходило, то есть где условно истоки, где ты вот начинал писать, потому что сейчас опять же, когда вот я готовился, я нашел, что у тебя есть 2 телеграм-канала, в целом вся информация из этих 2 телеграм-каналов дублируется как раз в твоем блоге на DTF, есть YouTube-канал, есть еще, отдельно потом поговорим, подкаст, я так понимаю, полгода назад придуманный «Посиделки с Инди», где ты берешь как раз интервью у разработчиков из инди-игр-компаний. Здесь идет некая такая развилка, то есть что после чего создавалось, и как раз что условно идет фоном, а что на самом деле в геймдев-среде приносит основную известность?
Ну, началось это лет 15, наверное, назад. Вот когда я начал изучать Android, я вот первые игрушки вот эти начал делать. Я их делал на библиотеке libgdx. Но я еще, по-моему, в конце универа вот свой блог завел личный. Просто и начал там обзоры книг писать, игр как бы для себя.
Он был где?
Отдельный сайт, он до сих пор живой. Вот я дайджест пишу, оригинал всегда я там пишу. Сейчас это, по сути, как архив, типа как оригинал. Если что, там любая платформа закроется, я могу вернуться, и вот у меня там исходнички всех статей типа будут. Ну и вот я начал блог вести, когда я под Android начал писать, вот на libgdx, я начал туториалы делать. В геймдеве вот на тот момент, да и сейчас мне бывает, некоторые люди приходят, я типа в геймдев катился по твоим статьям. То есть вот там были туториалы по libgdx, как первые игрушки делать. Там, по сути, первую игру можно было простенько по этим туториалам накидать, потому что я там всю базу разобрал. Это вот 11-12 год, наверное, где-то так. Я перебрался в Москву, и вот когда мы начали делать уже игру в своем стартапе, я как-то начал вкатываться в эти геймдев-сообщества, то есть там геймдев.ру и другие. И вот где-то там, плюс-минус, я зарегался как раз на DTF-е. Но на тот момент я там больше шитпостил, и про игры там разговаривали. Не, ну наоборот, я на DTF-е там более серьезно изначально было. И вот обзоры и прочее я там писал. Потом они уже, когда ввели систему блогов, там уже именно всякий спам, там мемасики и прочее начались. Ну и я как-то миксовал одно с другим. Подкасты. На самом деле подкасту больше лет, я его начал до войны, но там мне два выпуска было, и вот как раз они там в конце 21 года, а потом как раз миграция туда-сюда, вообще не до этого было. Ну и вот сейчас хоть как-то плюс-минус силы появились, я его возобновил. Вот 6 выпусков или 7 выпусков уже новых было. Ну и планирую продолжать.
А как ты вообще находишь людей? Как ты вообще выходил на разработчиков игр, чтобы с ними поговорить, как раз там узнать, почему Atomic Heart так сложно разрабатывался с переработками и так далее?
С Atomic вообще интересная тема. Я на самом деле даже не знаю. У меня уже был канал, я уже много писал про игры и про разработку игр. То есть, ну, люди знали, типа, а вот Апанасик там про игры пишет. К тому моменту уже я про Ксолу тоже написал, и там люди видели, что типа, ну, я пообщался с людьми, анонимно никаких имен нет, то есть можно как бы доверять. И про Atomic я просто клички кинул, что, мол, вот я слышал, ну, мне там реальный человек написал, что вот есть проблемки, но я подсветил. Если кто-то еще хочет, пишите, все анонимно, все дела. И люди сами начали писать. Если бы у меня не было канала и мое имя как бы не знали, мне бы никто не написал, то есть я уже на слуху был. И это как бы, ну, репутация, можно сказать, хоть какая-то заработанная была. Ну, и опять же, благодаря этому меня тоже читают в том числе разработчики игр, а если не читают, они слышали, что вот, а, Апанасик, да, он там пишет про геймдев. И поэтому, когда я им там где-то в чате, в общем, или в личку пишу, типа, что как, там на подкаст придешь, они с радостью приходят. Вообще без проблем.
Почему ты решил брать интервью вот у разработчиков из инди-геймдева?
Ну, вообще идея не поменялась. Вот как 15 лет назад я туториалы делал. Была идея, что я очень много использовал там open source и прочего. И вот то, что я писал туториалы и выкладывал исходники тоже, вот того, что сделал. Ну и все игры эти, которые я тогда делал, тоже исходники выложены. Это как дань обратно сообществу. То есть я использую open source, я обратно в open source вернул, и вот круговорот такой поддерживал. И все мои материалы за все эти годы тоже всегда были бесплатные. Это я пытался с тех пор популяризовать, по сути, геймдев, чтобы люди приходили, интересовались, потому что на тот момент, ну, тяжеловато было. И материалов мало в геймдеве было. Ну и подкаст — та же самая тема, популяризация, по сути. Люди смотрят, то есть увидят, там живой обычный человек, и он сделал там крутую игру. Ну вот кто там, не знаю, No, I'm Not Inhuman. У них там миллион продаж уже, по-моему. То есть каждый может сделать. И идея такая была. Там ни о заработке, ни о чем таком вообще никогда речи не было. Чистой популяризации. Ну, мне нравится то, что я делаю.
А как вообще у тебя делится рабочее время? Ну, то есть, сколько... Просто, опять же, я вижу, что у тебя там каждый день есть какие-то посты, их еще нужно там как-то раскидать между всеми платформами, еще там какую-нибудь большую статью там регулярно ты пишешь, еще подкаст выходит. Как это все во временном вот соотношении как раз бьется с основной работой?
Ну, ключевой момент то, что у меня вообще никакой личной жизни нет, и семьи у меня нету. Я тут один. А проект у меня занимает часов 8-10 в день в среднем. Ну, там плюс-минус обычно на выходных. Ну, то есть там часов 50-60, может, за неделю выходит. Посты и прочее. Вот обычные посты и твиты, они мало времени занимают. То есть, условно, я с утра просыпаюсь, завтракаю. Я посмотрел, что там от клиентов прилетело по работе или нет, что там по задачам. Новости, кто как. Ну, я использую Feedly. Я туда добавлял RSS-лент. это читалка, как раньше Google Reader был. Я все просмотрел, плюс-минус что-то для себя отметил, и как бы вот все. И дальше в течение дня сколько-то там, ну, до часу, может быть, вот, уходит на общение. Ну, больше на шитпосты в Твиттере, наверное, уходит, чем на эти материалы. Это, на самом деле, тоже проблема. Я пытаюсь это сокращать. Ну вот, я с утра там посмотрел. У нас созвон с командой в 10. После этого я до обеда как минимум плотно там работаю. За обедом, опять же, там могу что-то по постам посмотреть и прочее. Ну или продолжаю проектом. Ну, работаю до вечера. Вечером, в зависимости от того, есть там горящие задачи, нет, я их делаю или нет. Если нету, я вот могу попасть проекту типа час-два, ну или там поиграю сам во что-нибудь. Я в течение недели, если вижу интересные ссылки, вот опять же в промежутках, да, там завтрак, обед, ужин, условно, что-то интересное, я себе в отдельный список это кидаю, там в Obsidian веду все эти документации, тудушки и прочее. И раз в неделю, там, суббота или воскресенье, 2-3 часа у меня уходит, чтобы вот этот весь дайджест написать. Подкаст в среднем раз в месяц, ну, созвонился там на 2-3 часа, монтаж, там, прослушивание, в зависимости от того, насколько там много косяков в звуке надо править, ну, это еще там часа 2, может. За месяц в сумме на подкаст там часов 5. Там еще шорты, может быть, но это тоже там типа час-два за месяц. Короче, не так много уходит. Я просто не то чтобы часто куда-то выползаю, мне нормально то, что я там из дома все это делаю, все эти проекты, мне это фаново. Ну, вроде так впритык сходится. Но хотелось бы, конечно, чтобы больше времени в часах было, в сутках.
Много ли нужно и вообще уместно ли использовать такой глагол разработчику игр играть в игры, чтобы как раз развивать как-то, не знаю, насмотренность? То есть как вот вообще принято в сфере?
Да, вот там спорно как раз из-за мобильной разработки. Потому что там реально много людей, которые сами в игры не играют. Ну и для них сам геймдев — это чисто заработок. Ну, не знаю, взять крупные компании, PlayerX условно, да, там нормальная зарплата, но люди идут там, зарплату получают. То есть они не то, что, да, я знаю людей, которые там не играют вообще в игры. Есть такое в PC и консолях, тут как-то больше геймеров. Ну, лично я считаю, что надо играть. Во-первых, да, насмотренность. Во-вторых, это позволяет на одном языке говорить, потому что вот в прошлом стартапе у нас переводчица, по-моему, была, она вообще в игры не играла. И вот, ну, мои тексты и прочее даем, она вообще не понимает специфики, контекста, что это, геймплей, курлуп, что, типа, куда, зачем, там, короче, даже в терминах путалась. Если ты сам играешь в игры, ты тупо с геймдизайнером и с командой можешь на одном языке говорить, это прям очень сильно, очень важно. Ну и плюс, ты играешь, команда играет, это вы общаетесь, социализация, это тоже очень важный момент. Но опять же, от роли зависит, разработчику это чуть меньше, но геймдизайнер прям обязан играть, как ты там что-то творить будешь, если у тебя насмотренности нет. Но тут не только про игры, это в целом игры, фильмы, книги, тут посмотрел, тут интересное, там разные варианты медиа и прочего надо потреблять, как по мне, не только игры.
Не, ну вот так, если назовем это все неким потреблением медиа-контента, то можно ли сказать, там, сколько в среднем за неделю вот ты обычно именно вот потребляешь медиа-контент?
Сейчас меньше, раньше много играл. У меня в Вовке, я помню, в свое время мы тоже ужаснулись, там уже пока можно посмотреть, сколько суммарно ты типа потратил в игрового времени, да, понятная игра, там свернутая и прочее, но там типа сотни дней было. И вот мы там в тот момент как-то ужаснулись и перестали играть. Я больше, наверное, сейчас подкастов смотрю, ну, слушаю, опять же, да. Аниме иногда, но это обычно ongoing, до которой там типа серия в неделю выходит, а там вот таких 2-3, то есть 3 серии по 20 минут, ну, типа час выходит. Больше всякие тексты, там, статьи и прочее, вот я больше этого потребляю. То есть, можно сказать, техническая литература. Художку уже давно не читал, к сожалению. Но у меня с художкой, на самом деле, проблема, я не могу читать в электронке. Прям не могу сконцентрироваться. Мне вот нужна бумажная книга, вот ощущение тактильности, оно прям без этого не могу художку считать. Когда время есть, играю, особенно если какая-то крутая новинка. Вот сейчас Resident Evil новый вышел, поиграю на выходных. Оно там как раз типа часов за 8 проходится, можно там за 1-2 дня пройти идеально. А то там Open World на 100 часов меня вообще... Когда я такое вижу, такой, не, я даже ставить не буду, я типа год буду вот играть, чтобы все пройти.
У нас есть ритуал с друзьями, что мы где-то втроем, вчетвером, вот выходит какая-нибудь игра, типа там Resident Evil нового, там, не знаю, Мафия, которая там на 12 часов последняя, и мы собираемся именно вот просто как в старые добрые времена под одной крышей перед одним телеком и просто играем вот по очереди, по какому-то принципу, передавая друг другу джойстик, просто сначала там один одну главу, потом следующую другую главу, вот, Resident Evil тоже у нас на этом же счетчике, только вот осталось дождаться, пока все будут как раз в одном месте.
Спорно. Ну вот я условно Мафию могу понять, понять, Heavy Rain, там Detroit.
Ну да, Dispatch какой-нибудь из нового можно также проходить.
Да, да. С Резиком тяжко, потому что это все-таки хоррор. Ну, там важно, там звук, атмосфера. В одного, наверное, такое лучше. Ну, фиг знает, опять же. Зависит от компании. Просто, мне кажется, много вот именно хоррор-части можно потерять, когда там в компании далеко на хихи, типа, сидите и играете. Вот хоррор-часть, возможно.
Зато моему другу, которому очень страшно играть в хорроры, как раз можно его поддержать, когда ему будет особенно страшно, и он просто отдает джойстик, типа, нате, вы проходите, слишком страшный момент. Еще не могу не спросить как раз историю, что ты был модератором Stack Overflow. Именно мне вот интересно целеполагание. Ты когда как раз вот соглашался на то, чтобы быть модератором Stack Overflow и все это отсматривать, ты как раз зачем это делал в свое время?
Да, та же самая идея, то есть я кучу вопросов, ну, ответов на свои вопросы находил на Stack Overflow. Я там на хэшкоде еще сидел до того, как он рос, Stack Overflow превратился в него. И это просто дань сообществу. Я стану модератором, я буду помогать ребятам как-то это все дело модерировать. Ну, вот все, ответка. Как бы в этом цель была.
Сколько ты, получается, вот этим занимался? Или все еще ты числишься им?
1.5 или 2 года. Ну, и опять же, там выходило, не знаю, полчаса, максимум час в день, в зависимости от того, как там, типа, намусорят. Там как система работает. Я ж не сижу там целыми днями за этим мониторю. Там есть отдельная, грубо говоря, очередь, куда прилетают там события, и надо что-то посмотреть. Там или юзеры репортят, или система тебе там автоматика что-то сказала, вот этот юзер, ай-яй-яй. Ну, и иногда там жесткие кейсы, когда там люди мультоводят, с разных айпишников сидят, засирают сайт, ну, это редкость была.
Думал ли ты, чем бы ты занимался, если, в принципе, не было IT-сферы?
Не знаю, на самом деле. То есть я вот думал что-нибудь такое столярно-слесарное, вот руками что-то такое делать. Банально там электромеханик, да. Ишка это не очень как-то особо заменяет, если вот прям в эту сторону копать. Но это вроде тоже такая интересная штука. Короче, что-нибудь руками. Ну, а если вот без шуток... Ну, я вот иногда шучу, вот будут деньги, я открою винодельню свою, вот свой. Ну, на это деньги нужны.
Почему стоит переехать на Кипр?
Ой, ну я на Кипр не надо ехать.
Почему?
Ну, мне тут не нравится, потому что тут очень жарко, я жар вообще не переношу. То есть, условно, я как минимум треть года вообще не могу днем на улицу выйти. Вот летом вообще невозможно, и вот конец весны, начало осени тоже тяжеловато, только вечером более-менее ок. Стандартная тема с сервисами. Если человек из Москвы, тут прям, ну, вообще движухи никакой нет. Ну, и сервисы не очень. Ну, то есть, понятно, доставка там есть, такси есть, но качество, ну, не московское. Можно, конечно, это сколько угодно на эту тему спорить, но как бы я вот тут 4-й год, я как бы вижу эту разницу. Ну, и в целом тут как бы это, по сути, деревня такая, большая деревня. От того, что сюда понаехали айтишники вот за последние там 10 или 20 лет помогли как-то доразвить, но... Как бы деревенский вот этот дух, он не ушел. То есть я бы сюда, например, переехал на ретрит или там в старости, говорю, где-нибудь в Тродосе, где попрохладнее, домик себе там купить или снять и вот доживать свои дни тут в спокойствии. Окей, ну вот так, чтобы на постоянку, не, что-то как-то я бы не хотел и не советовал бы.
Пока у тебя как раз еще старость не наступила, думал ли ты куда-то дальше еще двинуться и переехать?
Ну, на самом деле, я думал поколесить по Европе еще до ковида, как раз посмотреть, что, как, в каких странах, и наметить, куда я мог бы мигрировать. Но там случился ковид, понятно, все закрыли, а потом война, сейчас там с визами тяжело. И, ну, вообще, да, у меня есть список стран, куда я, ну, которые я рассматриваю для переезда, там Канада, Новая Зеландия, Швеция, Финляндия, все такое, там Норвегия, Ирландия. Ну, опять же, это нужна возможность, нужны деньги, чтобы там пожить сколько-то месяцев, оценить, в принципе, как там живется, желательно в разные еще времена года, покурить там про налоговую базу, потому что в условной Голландии, да, сейчас налоги эти ввели, условно, на акции, по-моему. Ты платишь налог сейчас, даже если ты акции не продал. И в итоге, overall, даже не продавая акции, а того, что они у тебя просто лежат, ты можешь выйти тупо в минуса даже. Но это прям вообще дичь какая-то. Но опять же, кстати, в тему был чувак, я не помню откуда, из Германии или из Голландии, он тоже, ну, у него были инвестиции, были деньги, были дивиденды, а на Кипре ты за дивиденды ноль платишь. Поэтому как бы Кипр для богатых людей типа ок, они переезжают, чтобы не платить. И он такой, ну, поеду на Кипр. Он приехал, полгода или год пожил, ну да, он не платит за дивидендов, но жизнь ему не понравилась, он назад в итоге вернулся. И как бы заключение такое, что надо жить там, где комфортно, а не там, где вы типа можете сэкономить. То есть вот эти вот налоговые, а, ну да, и налоговые льготы тут есть, там типа на зарплату первые сколько-то лет ты типа меньше платишь налогов, но и уровень жизни тут дороже. То есть вот я только за аренду плачу 1400 за one bedroom apartment, это вот в Лимассоле такое себе.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Напыщенные люди, мне кажется, высокомерные люди. Это прям большая, как мне кажется, проблема. Когда в реальности с людьми общаешься, вроде все нормально, да? Ну, а ты с ними общаешься в одном кругу, то есть все айтишники, они вроде нормальные. Но как только ты видишь, как все эти айтишники общаются, очень какое-то высокомерие непонятное. Вот не знаю, то потому что зарплаты выше, или потому что они думают, что они типа умнее, ну, ты получаешь зарплату больше, значит, ты, скорее всего, умнее, значит, остальные глупее. Вот какое-то такое, я вот вижу пренебрежение к людям из других профессий. И вот это мне прям очень не нравится.
Условно, где-то в баре айтишник общается.
Не, вживую как раз такого нету. Это как раз в интернете очень много, потому что это...
Типа Твиттера?
Твиттер там, да, на других сайтах, в чатиках там, я не знаю. Просто в инете, это вот в игровой среде такая же тема, очень много срачей и прочее, потому что нету ответственности за слова. Ну, я не говорю там продать в морду и прочее, но банально, ты когда даже не вживую, а на камеру общаешься, ты не можешь человека просто так там послать или гадость ему написать, ну, потому что вот вербальная эта связь какая-то есть, и она тебя останавливает. В интернете этого нет. И вот айтишников иногда прям прорывает. Можно там перечислить некоторых таких, типа Фила, например, который прям любит набрасывать. Ну, в жизни он, скорее всего, норм, да. Ну, как бы я у него на подкасте тоже был нормальный в общении. Но вот в интернете, как себя порой ведут, это прям, конечно, ужас-ужас.
Как будто бы, если мы говорим про Фила, он же осознанно это делает. То есть он знает, что он специально триггерит людей на эмоцию.
А какая разница? Вот посмотри, сейчас в интернете, не только в Твиттере, появилось вот это, да? А, айтишники типа, опять айтишник. Уже пренебрежительное такое отношение как раз из-за вот таких байтов. Человеку не важно, ты байтишь, не байтишь. Там это ирония, не ирония. В какой-то момент, если ты ведешь себя как дурачок, люди начнут тебя считать дурачком. И оно вот один, второй, третий такой байтит, и оно складывается, и обо всех айтишников так думают. И это реально становится там именем нарицательным. Ты что-нибудь не то сказал? А, айтишник. Ну, это вот как раньше, да? Сейчас этого меньше, вот, ну, про женщин было. А, типа, женщина что-то там сказала. И в IT тоже там что-то, ну, и даже если женщина программист, а, типа, женщина, типа, что ее слушать? И вот, короче, вот эти непонятки токсичны, короче. Я как бы сам не белый пушистый, много токсичнейшего тоже, но я вот как-то стараюсь подкалывать, что ли, но я именно прям до оскорбления и прям жесткого такого тока стараюсь не опускаться. Но некоторые, да.
Как говорится, просто можно меньше сидеть в Твиттере. В Твиттере просто это особенно хорошо заметно, что там, если ты прям не выстраиваешь вокруг себя понимание, что на меня это все не рикошетит, вся эта дичь, которую тебе могут в реплаях писать на какие-то, не знаю, твои завирусившиеся посты, то, ну, это невозможно просто. Это...
Но в Твиттере проблема в том, что у тебя сплошная лента, и вот эта рекомендованная лента, которая хер знает кому, тебя может подсунуть. И там придут люди, которые вообще тебя не знают, и вот по одному твиту делают выводы и начинают агриться. В этом плане телега получше, сплошной ленты нет, ты сидишь именно в тех чатах, в тех каналах, ну, ты осознанно туда зашел, и там контингент, который ты знаешь, и плюс-минус понимаешь, что ждать. Но даже там, вот геймдев-чатики, если посмотреть, вот после начала войны некоторые радикализировались. То есть, если ты в России, и ты не в России, все, ты типа не российский, не русский разработчик игр. Там в некоторых чатах это прям видно. Ну, я к тому, что это не только твиттерская проблема. Но в целом токсичность из-за того, что больше людей доступ к интернету сейчас имеют, никакой ответственности за слова нету на всех порталах. Я не знаю, по-моему, с ковида или, может, с войны это началось. Но если с войной я бы мог согласиться, если бы это было только в ру-сегменте, например. Если зайти в западный сегмент, там трэш это не меньше, иногда и больше. Ну, блин, не знаю, не Twitter, Reddit, например, взять, да? Ну, это жесть. Там некоторые сабреддиты, если зайти, там, хоть вешайся, вообще реально. Хотя, казалось бы, типа, еще зачем?
Супер. Спасибо, Андрей, большое, что пришел в гости. Вот, как обычно, хотелось бы, во-первых, сказать спасибо всем тем, кто дослушал, досмотрел данный подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, на вот есть личный телеграм-канал у Андрея «Записки безработного Панасика». Опять же, есть канал и про геймдев. А так... подписывайтесь на всякие разные там стриминги, ютубы, где вы там это смотрите и видите. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо, что позвал. Пока.